Сокрытая история 40 стиха, число 7.
11 и 22.
Даниил, глава 11, стихи 16 и 22. Оба соотносятся с вскоре грядущим воскресным законом. Исполнение 10 стиха в 1989 году привело к украинской войне в 2014 году, как это представлено исполнением 11 стиха в битве при Рафии в 917 году Данасупрее. Стихи с 11 по 16 являются также стихами с 11 по 22. Таким образом, сокрытая история 40 стиха, представленная в стихах с 11 по 16, также представлена как история стихов с 11 по 22. Сокрытая история 40 стиха представлена стихами с 11 по 22.
Главы с 11 по 22.
Эта сокрытая история также представлена в главах с 11 по 22 книги «Бытие», Евангелия от Матфея, Откровения и книги «Желания веков». Эти четыре свидетеля глав с 11 по 22 соотносятся с сокрытой историей, ибо сокрытая история — это стихи с 11 по 22 в 11 главе книги Даниила. Центральная часть этих четырех свидетелей всегда указывает на знамение завета, начиная с завета смерти, представленного Нимродом в 11 главе книги «Бытие», и заканчивая римской блудницей в 17 главе Откровения.
17.
За исключением Матфея, четыре свидетеля определяют 17 главу как середину периода, который они иллюстрируют. Число 17 также встречается трижды в трех пророчествах по 250 лет, начавшихся в 457 годом до Решки Хуста, 60 градам и 76 градам. Две из этих линий, первая и последняя, указывают на середину, когда первая линия, начавшаяся в 457 годом до Решки Хуста, завершилась в 207 годом до Решки Хуста, а последняя линия, начавшаяся в 1776 годом, завершается в 2026 годом. 207 годом до Решки Хуста был между битвами при Рафии и Паниуме, а 2026 годом является серединой срока полномочий последнего президента Соединенных Штатов.
В пределах трех линий по 250 лет Птолемей царствовал 17 лет.
В линии Нерона между 313 и 330 годами проходит 17 лет, и между битвой при Рафии в 217 году до нос Э и битвой при Паниуме в 217 году до нос Э также прошло 17 лет. Три из четырех свидетелей глав с 11 по 22 отмечают свою точную середину 17 главой. Следовательно, сокрытая история 40 стиха представлена в стихах с 11 по 22 той же главы, и четыре свидетеля глав с 11 по 22 соотносятся с теми самыми стихами. Исполнение каждого из трех пророчеств по 250 лет соотносится с той же самой историей. Середина особо подчеркнута как путевой знак, и в особенности она обозначена как символ завета и печати народа Божьего.
Даниил 12.
Стихи 7, 11 и 12, 12 главы книги Даниила обозначают заключительный период запечатления 144 тысяч. Стих 7 указывает на 31 декабря 2023 года, стих 12 на 18 июля 2020 года. Рассеяние, о котором говорится в 7 стихе и которое завершилось 31 декабря 2023 года, начавшись 18 июля 2020 года, было представлено в Альфе и Омеге трех стихов пророческого времени, находящихся в Даниила 12. Средний стих о 1290 годах обозначает историю от 1989 года до вскоре грядущего воскресного закона как 30, а затем 1260, до окончания человеческого испытательного срока. 30 лет представляют возраст священства 144 тысяч, а 1260 лет служат прообразом символических 42 месяцев Откровения 13.
Двойное пророчество о 30, за которым следует 1260 лет, является символом двойного пророчества Завета Авраама и Павла о 400 и 430 годах. Срединная точка трех стихов о времени в 12 главе книги Даниила представляет собой мятеж 13 буквы, одновременно подчеркивая завет и запечатление 144 тысяч. Эти три стиха также соотносятся со скрытой историей и прибавляют еще одно свидетельство тому, что срединная точка является символом завета.
Весна и осень.
Ко всем этим линиям мы должны присоединить трех свидетелей весенних и осенних праздников, находящихся в 23 главе книги Левит, соотнесенных и соединенных с сезоном Пятидесятницы в истории Креста. Здесь глава 23, что является символом Христова дела искупления.
глава состоит из 44 стихов, что символически представляет 22 октября 1844 года. 22 октября означает 22 дня октября, начиная с первого дня и оканчиваясь 22-м днем, таким образом неся в себе признаки еврейского алфавита. Октябрь, будучи 10-м месяцем, при умножении на 22-й день дает 220.
В еврейском календаре 10-й день 7-го месяца был днем искупления, а 10 раз по 7 составляет 70, символ времени испытания. 2300 лет завершились в 1844 году, когда прибыл третий ангел, как это было прообразовано третьим указом, положившим начало данному периоду. В начале 2300 дней были определены 70 седмин как время испытания, тогда отведенное древнему буквальному Израилю. А по окончании этих дней период испытания для современного духовного Израиля был представлен 10-м днем 7-го месяца, что соответствует 70. 22 октября 1844 года прообразует вскоре грядущее воскресное законодательство, и именно там заканчиваются символические 70 лет времени испытания для адвентизма седьмого дня, как это произошло для иудеев, когда Стефан был побит камнями.
18.4.44 год представляет собой период, когда прибыли два ангела, второй при первом разочаровании, а третий при великом разочаровании. 44 представляет собой двойную весть, как это показано в 44 стихе 11 главы Даниила, «Вестями с востока и севера». Левит, глава 23, состоит из 44 стихов, которые разделяют священные праздники на весеннее и осеннее. Эти 44 стиха представляют собой двойную весть. Эти два времени года представлены по 22 стиха каждое, так что и весенние, и осенние праздники представляют 22 буквы еврейского календаря. Когда эти два свидетеля из 22 стихов соединяются вместе с пятидесятническим временем, они образуют структуру из трех шагов.
Первая веха состоит из трех частей, за которыми следуют 5 дней, как и последняя из трех вех. Средняя веха — это 30 дней наставления лицом к лицу Христом тех, кто помазывается в священники для служения в торжествующей церкви. Левит, 23 глава, соотносится с сокрытой историей 40 стиха.
Срединные точки.
Серединой линии книги Бытия от 11 до 22 главы является 17 глава, где был установлен второй шаг трехступенчатого завета Авраама и знак обрезания. Точным центром всех стихов, расположенных от 11 до 22 главы, является Бытие 17:22.
«Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра, в сие самое время на другой год. И перестал говорить с ним Бог, и вошел от Авраама». Бытие 17:22.
Бог начал говорить с Авраамом в первом стихе и завершил свою беседу в 22 стихе, так что весь диалог завета обрезания был помещен в пророческий контекст 22 букв еврейского алфавита, тогда как темой 22 стихов был обряд обрезания, который надлежало совершать в восьмой день. Центр или середина этого отрывка из Бытия — это заветное отношение Бога со 144 тысячами, представленное заветом обрезания Авраама. Серединой линии глав Бытия с 11 по 22 является 17 глава, а абсолютной серединой этой главы является 22 стих, где Бог прекращает свою беседу о завете с Авраамом, тем самым помещая эту середину в контекст еврейского алфавита из 22 букв. Серединой этих 22 стихов, разумеется, является 11 стих.
«И обрежьте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Бытие 17:11.
Середина четырех отрывков глав с 11 по 22 в Библии охватывают три стиха, чтобы завершить мысль, заключенную в середине.
«Вот завет мой, который вы должны соблюдать между мною и вами, и между потомством твоим после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». Бытие 17:10-12.
Знамение есть знак, который представляет собой знамя.
Этот отрывок относится к знамени, которым является 144 тысячи. Младенец мужеского пола должен был быть обрезан в восьмой день, подобно тому, как завет Ноя был заключен с 8 душами в ковчеге, тем самым употребляя число 8, чтобы связать Ноев завет с Авраамовым заветом.
они должны быть филадельфийцами, ибо им надлежит быть обрезанными, что Павел определяет как символ распятия плоти. Когда плоть распята, божественность Христа пребывает внутри, и это сочетание есть знамя, ибо, как утверждает сестра Уайт, когда характер Христа в совершенстве воспроизведется в его детях, он вернется за ними.
Человеческая природа растлена и по справедливости осуждена святым Богом, но для кающегося грешника предусмотрено средство, чтобы через веру в искупление единородного Сына Божия он мог получить прощение греха, обрести оправдание, принять усыновление в небесное семейство и стать наследником Царства Божия. Преображение характера совершается действием Святого Духа, который воздействует на человека, насаждая в нем, согласно его желанию и согласию на это, новую природу. Образ Божий восстанавливается в душе, и день за днем он укрепляется и обновляется благодатью, и делается способным все более и более совершенно отражать характер Христа в праведности и истинной святости.
Елей, столь необходимый тем, кто представлен как неразумные девы, это не нечто, что можно нанести лишь снаружи. Им необходимо внести истину во святилище души, чтобы она очищала, утончала и освящала. Им нужна не теория, им нужны священные учения Библии, которые не являются неопределенными, разрозненными доктринами, но представляют собой живые истины, затрагивающие вечные интересы, сосредоточенные во Христе. В нем заключена полная система божественной истины. Спасение души через веру во Христа есть основание и столб истины. Те, кто проявляет истинную веру во Христа, обнаруживают ее святостью характера, послушанием закону Божию. Они сознают, что истина, какова она в Иисусе, достигает небес и объемлет вечность. Они понимают, что характер христианина должен отображать характер Христа и быть исполненным благодати и истины. Им сообщается елей благодати, который поддерживает неугасающий свет. Святой Дух в сердце верующего делает его совершенным во Христе. То, что мужчина или женщина, находясь при возбуждающих обстоятельствах, проявляет глубокое чувство, еще не является несомненным доказательством того, что они христиане. Тот, кто подобен Христу, имеет в своей душе глубокое, твердое, неослабное начало и вместе с тем сознает собственную слабость, не бывает обманут и введен в заблуждение дьяволом и не начинает полагаться на самого себя. Он знает Слово Божие и понимает, что находится в безопасности только тогда, когда вкладывает свою руку в руку Иисуса Христа и крепко держится за Него. Характер обнаруживается в кризисе. Когда в полночь был возвещен настойчивый голос: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему», спящие девы пробудились от сна, и стало видно, кто приготовился к этому событию. Обе стороны были застигнуты врасплох, но одна была готова к чрезвычайному обстоятельству, а другая оказалась без приготовления. Характер обнаруживается обстоятельствами. Чрезвычайные положения выявляют истинный металл характера. Какое-либо внезапное и неожидаемое бедствие, утрата или кризис, какая-либо неожиданная болезнь или скорбь, нечто, что ставит душу лицом к лицу со смертью, выявит истинную внутреннюю сущность характера. Обнаружится, есть ли в действительности вера в обетование Слова Божия. Обнаружится, поддерживается ли душа благодатью, есть ли елей в сосуде при светильнике. Времена испытаний приходят ко всем. Как ведем мы себя под испытанием и проверкой Божией? Гаснут ли наши светильники? Или мы по-прежнему поддерживаем их горящими? Готовы ли мы ко всякому чрезвычайному случаю благодаря нашей связи с тем, кто исполнен благодати и истины? Пять мудрых дев не могли передать свой характер пяти неразумным девам. Характер должен быть сформирован каждым из нас лично. Он не может быть передан другому, даже если бы его обладатель был готов принести такую жертву. Мы можем многое сделать друг для друга, пока милость еще медлит. Мы можем являть характер Христа. Мы можем верно предостерегать заблуждающихся. Мы можем обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием, доводя учение Священного Писания до сердца. Мы можем оказывать искреннее сочувствие. Мы можем молиться друг с другом и друг за друга. Ведя осмотрительную жизнь, сохраняя святую речь, мы можем показать пример того, каким должен быть христианин. Но никто не может передать другому собственный склад характера. Будем должным образом помнить о том, что спасены мы должны быть не как группы, но как личности. Судимы мы будем согласно тому характеру, который сформировали. Опасно пренебрегать приготовлением души к вечности и откладывать примирение с Богом до смертного одра. Именно в повседневных делах жизни, именно духом, который мы проявляем, мы определяем свою вечную участь.
верный в малом и во многом верен. Если мы сделали Христа своим образцом, если ходили и трудились так, как Он дал нам пример в своей собственной жизни, то сможем встретить те торжественные неожиданности, которые придут в нашем опыте, и сказать от сердца: «Не моя воля, но Твоя да будет».
Именно во время испытания, во время, в которое мы живем, нам следует спокойно размышлять об условиях спасения и жить согласно условиям, изложенным в Слове Божьем. Нам следует воспитывать и обучать себя час за часом и день за днем посредством тщательной дисциплины к исполнению всякого долга. Нам следует познавать Бога и Иисуса Христа, которого Он послал. Во всяком испытании для нас является преимуществом обращаться к тому, кто сказал: «Пусть он возьмется за мою силу, чтобы заключить мир со мною, и он заключит мир со мною». Господь говорит, что Он более готов дать нам Духа Святого, нежели родители дать хлеб детям своим. Итак, будем иметь елей благодати в сосудах наших, при светильниках наших, чтобы не оказаться среди тех, кто представлен как неразумные девы, которые не были готовы выйти навстречу жениху. Review and Herald, 17 сентября 1895 градис.
Знамением 144 тысяч, прообразом которых были обрезание Авраама и 8 душ на ковчеге, являются мудрые девы в притче, которые в грядущем вскоре кризисе совершенно отражают характер Христа. Вполне уместно, что сестра Уайт завершила этот отрывок цитатой из Исаии, ибо это место непосредственно относится ко времени запечатления 144 тысяч.
«В тот день воспойте о нем, виноградник вина красного. Я, Господь, храню его. Каждое мгновение орошаю его, чтобы никто не повредил ему, храню его ночь и день. Нет во мне ярости, но кто противопоставит мне в сражении терния и волчцы? Я прошел бы по ним, сжег бы их все вместе. Или пусть ухватятся за силу мою, чтобы заключить мир со мною, и он заключит мир со мною. Произойдут от Иакова укореняющиеся, Израиль расцветет и даст почки, и наполнит плодами лицо вселенной. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Или так ли он был убит, как были убиты убивавшие его? Мерою, когда оно будет пускать побеги, ты будешь судиться с ним. Он удерживает суровый ветер свой в день восточного ветра. Посему этим очистится беззаконие Иакова, и весь плод сего, снятие греха его, когда он все камни жертвенника сделает, как известковые камни, разбитые в куски. И дубравы, и истуканы не устоят. Ибо укрепленный город будет опустошен, и жилище будет оставлено и покинуто, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет лежать и объедать ветви его. Когда сучья его засохнут, их обломают, женщины придут и разведут на них огонь, ибо это народ безразумения, потому сотворивший их не помилует их, и создавший их не окажет им милости». Исаия 27:2-11.
В день восточного ветра, когда очищается беззаконие Иакова, а другой класс народа несмысленного собирается и сжигается, наступает время запечатления 144 тысяч. В этот период тот, кто желает примириться со Христом, может сделать это, но заключительные движения совершаются быстро. Священникам надлежало быть 30 лет, когда они начинали служение, а 144 тысячи — это царство священников Петра, которое обновляет завет с Богом в последние дни.
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 1:5.
Священники были приготовлены к служению через восьмидневное служение помазания. Таким образом, число 8 является символом помазанного священства, находящегося внутри ковчега.
Жезл Аарона.
Помазанное священство 144 тысяч представлено внутри ковчега Завета жезлом Аароновым, который расцвел. Когда жезл Ааронов расцвел, это обозначило различие между Аароном и прочими жезлами колен Израилевых, которые не расцвели. В Писании именно дождь производит произрастание растений.
Все пророки обращаются к последним дням, поэтому Ааронов жезл священства представляет помазание 144 тысяч в обстановке, соотносящейся с Илией на Кармеле и миллеритами в 1844 году. Это относится к моменту, когда проводится ясное различие между истинной и ложной вестями позднего дождя. Это различие проводится Иоэлем, когда он указывает, что новое вино отсечено от одного класса.
Класс, у которого новое вино отсечено от уст, это пьяницы Ефремовы у Исаии. Это также те, кто обвинял учеников в том, что они пьяны в день Пятидесятницы. И это мятежники 1888 года, последовавшие за своими отцами, которые были мятежниками 1863 года. Все эти пророческие линии соотносятся с той линией, которую сестра Уайт определяет как происходящую тогда, когда мир осознает, что адвентизм знал о огненных шарах Нэшвилла приблизительно 125 лет и ничего не сказал.
8, 80 и 81.
Число 30 и число 8 являются символами священства 144 тысяч, которое суть знамя последних дней, представляющее соединение божественности и человечности. Число 8 есть десятина от числа 80, которое является числом 80 доблестных священников, которые вместе с первосвященником противостали царю Озии, пытавшемуся воскурить Фимиам во святом месте. Число 81 представляет божественность, соединенную с человечностью, в контексте священства торжествующей церкви. История мятежа Озии связывает это священство числа 81 с самим кризисом, который соответствует мятежу Птолемея сразу после битвы при Рафии. Все пророки указывают на последние дни, поэтому священство божественности, соединенное с человечностью, которое есть священство торжествующей церкви, состоящее из 80 человеческих священников и одного божественного первосвященника, определяется в истории, начавшейся в 2014 году, когда была развязана украинская война.
Средней главой 12 главной линии книги Бытия является 17 глава. Средним стихом этой 12 главной линии является 22 стих. 22 стих отмечает явное окончание беседы между Богом и Авраамом, начавшейся в первом стихе, тем самым определяя 22 стих как конец пророческой линии, несущей печать 22 букв еврейского алфавита. Средним стихом линии из 22 стихов является 11 стих, который, в свою очередь, является серединой трех стихов, указывающих на знамя 144 тысяч. Поэтому 11 стих является серединой трех отдельных стихов, и 11 стих передает основную истину не только 22 стихов, но и тех трех стихов, внутри которых он находится, тем самым определяя 11 и 22 стихи как начало и конец основной мысли. Таким образом, стихи с 11 по 22 в 17 главе составляют основную тему глав с 11 по 22.
Серединой между 11 и 22 главами в книге Матфея является 16 глава.
«Тогда Иисус запретил своим ученикам говорить кому-либо, что Он есть Иисус Христос». Матфея 16:20.
Как и в середине книги Бытия, 20 стих знаменует окончание определенного разговора, начавшегося в 13 стихе, когда Христос и ученики прибыли в Кесарию Филиппову.
Когда Иисус пришел в пределы Кесарии Филипповой, спросил учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда он запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. Матфея 16:13-20.
Рафия и Паниум.
Средний отрывок у Матфея не только представляет собой отдельную беседу и особый предмет, но, подобно тому, как заветная символика свидетельства книги Бытие соотносится с битвой при Рафии, беседа у Матфея происходит в Кесарии Филипповой, то есть в Паниуме. Паниум из 15 стиха 11 главы Даниила является средней точкой 12 главной линии у Матфея, а Рафия из 11 стиха 11 главы Даниила — средней точкой 12 главной линии книги Бытие.
250 лет, начавшиеся в 457 году до нашей эры, завершились в 207 году до нашей эры, в середине между Рафией из 11 стиха и Паниимом из 15 стиха, где сходятся знамения обрезания Авраама и исповедания Петром Мессии.
В линии книги Матфея Петр свидетельствует о своем признании Христа Сына Божия при его крещении.
Симон означает «слышащий», а Вариона – «сын голубя». Симон был тем, кто услышал весть о крещении Христа, когда Святой Дух сошел в виде голубя. Крещение Христа прообразовало 11 августа 1840 года, когда сошел сильный ангел из 10 главы Откровения. Тот же самый ангел сошел 11 сентября. Петр представляет тех, кто признает 11 сентября, испытующий вестью поколения 144 тысяч.
Петр представляет тех, кто использует методологию строка за строкой.
Он есть сын голубя, и потому как сын, он символически представляет последнее поколение. Петр является символом последнего поколения, и посредством символической числовой характеристики его имени он представляет 144 тысячи. Петр представляет последнее поколение, которое слышит весть о наделении силой, когда Христос является на пророческой линии. Петр распознал весть, связанную с крещением Христа, и потому Петр мог определить Иисуса как помазанника, что по-еврейски есть Мессия, а по-гречески Христос. Петр представляет тех, кто понимает, что ангел из Откровения 18 главы, сошедший 11 сентября, сошел также и 11 августа 1840 года. Петр представляет тех, кто понимает 11 сентября как путевой знак, который утверждается только свидетельством двух или трех линий.
Исповедание Петра состоит в том, что 11 сентября обозначает наступление третьего горя, которое является вестью испытания для последнего поколения. Именно при этом исповедании происходит перемена имени. Авраам находится в Рафии, а Петр в Паниуме, непосредственно перед крестом. Между Паниумом и крестом Петр посетит гору Преображения. Именно в Паниуме Симон становится Петром, когда он произнес свое исповедание вести испытания для своего поколения. Для 144 тысяч этой вестью испытания является ислам третьего горя, пришедший в пророческой истории 11 сентября.
Начало испытания адвентизма началось 11 сентября, и в конце испытания адвентизма весть ислама о третьем горе указывает, когда и где имя Симона изменяется. Весть, которую Петр понимает в конце и которая в начале была прообразована вестью 11 сентября, есть исправленная весть огненных шаров Нэшвилла. Там праздник труб наступает в соединении с вознесением знамени и закрытой дверью Дня Искупления.
Мы продолжим рассматривать это в следующей статье.